Евангелия от Матфея, 11 глава, 1-6 стих. С 1 по 6. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих учеников своих сказать ему: „Ты ли это, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Иисус сказал ему в ответ: „Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне“». Помните ту встречу, которая была на Иордане, когда Иоанн Креститель встретил Христа? И у Иоанна Крестителя тогда не было никаких сомнений. А здесь очень странная ситуация. Ты ли это? Неужели Иоанн Креститель начал сомневаться? Ну неужели такой человек, как Иоанн Креститель, может сомневаться? Он же был уверен, он же получил откровение от Бога. Сам Бог с небес ему произнес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Неужели сейчас Иоанн после всего этого задает такой вопрос? Это тот Иоанн Креститель, который говорил, что я недостоен развязать ремень обуви твоей. Это тот Иоанн, который говорил, что пославший меня крестить в воде, сказал мне: на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего в нем, тот есть крестящий Духом Святым. Это тот Иоанн, который слышал голос Бога, причем в Евангелии от Матфея сказано, что он слышал Бога. Не сказано, что остальные люди, находившиеся рядом, слышали голос. Сказано, Иоанн услышал. Возможно, услышали и другие, но Евангелие нам четко говорит, Иоанн точно услышал. И это тот, кто удерживал Христа и говорил: мне нужно от тебя креститься. Неужели это тот Иоанн, который учил весь народ и говорил, что он, Христос, есть Агнец Божий, который на себя берет грех мира? Неужели это тот Иоанн, который видел те чудеса, которые происходили, потому что до этого уже земля слухом помнилась? И вот этот Иоанн Креститель, этот великий пророк, задает такой странный вопрос: ты ли это? Но ну, на самом деле у богословов есть разное мнение. Одно мнение, что Иоанн немножко дрогнул, находясь в тюрьме. То есть он попал в тюрьму, и для него это было таким испытанием, которое его несколько надломило. Чисто по-человечески понятно. И вполне с человеческой точки зрения объяснимо. Но есть одно но. Помните, как смело Иоанн Креститель обличал царя Ирода. Он ничего не боялся. Он не было ощущения, что Иоанн как-то сломлен, испуган. Он обличал, причем зная, что это чревато, он попал в тюрьму, и в тюрьме с ним царь инкогнито встречался и продолжал Иоанн ему говорить, и опять же говорил нелицеприятно. Об этом говорит Евангелие. И Ирод не хотел его убивать на самом деле, как мы знаем, что вскоре Иоанн Креститель погиб, но это было, знаете, такая... Он стал, сам царь стал жертвой своих забав, которые он организовывал. Вот его женщина, так сказать, потребовала, чтобы было, чтобы убили Иоанна Крестителя, потому что он обличал за эти отношения самого Ирода. И Ирод не смог противостоять, хоть ему очень не хотелось. Но знаете, слово царя есть слово царя. Пообещал, так давай, давай, выполняй. А женская месть, она очень опасная, когда женщина, особенно когда женщина греховная, начинает что-то требовать, она добьется своего вот греховного человека. Вот так и получилось. Так вот, сказать, что Иоанн Креститель испугался, это очень будет неправильно и несправедливо. Так почему, зачем же сказано это? Христу было очень сложно здесь на земле. Сложно потому, что он общался с грешными людьми. Он святой, Сын Божий, он Бог. Общался с греховными людьми, со всеми страстями, со всеми слабостями, со всеми немощами. И постоянно ему приходилось, знаете, вот разруливать разные ситуации, разные конфликты, разные какие-то недомолвки. Чего только стоит то, как апостолы между собой спорили, кому ближе сесть в Царстве Небесном. Ну, вообще, это звучит, ну, странно это мягко сказать, да? И тем не менее, вот человеческое, оно постоянно прорывалось, и Христу постоянно приходилось с этим бороться и учить тому, чтобы люди старались меняться. Это не очень получалось, особенно до того, как ученики были исполнены Духа Святого. Тогда стало немножко полегче, потому что сам Дух Святой стал действовать в сердцах учеников. А так до самого воскресения включительно ученики были очень, проявляли часто слабость, были разрозненными. И мы помним Христа, сколько учеников было из 12? Один. Один предатель. А 10 учеников попрятались, один предал, а один отрекся, самый главный, самый яркий ученик, да? И вот здесь тоже, вот в этих всех ситуациях, проявлялось человеческое. Если мы прочитаем из 9 главы 1 стих, мы поймем, насколько человеческое вот проявлялось в божественном служении. Смотрите, это у нас Матфея 9 глава 14 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Мы постимся, а вы нет. О, вы плохие, вы неправильные. Знаете, как вот я хороший, помните, сын старший, блудного сына, брат, старший брат, ну, старший сын отца и старший брат блудного сына, как он говорил: вот я столько делаю, я постоянно служу своему отцу, я послушный, хороший, а ты этому устраиваешь праздник. Ты мне ни разу праздник не устроил. А вот этот, который вот так вот себя плохо вел, ты все это организовал, такая радость. Да какая может быть радость? Он все прогулял, он все промотал. Это меня нужно восхвалять, и меня нужно поднимать. И меня нужно поздравлять. А он что? Ну кто он такой? тоже вспомнить молитву фарисея. Мы-то много о ней говорим, да? Тоже у фарисея куча оснований сказать: да я такой. Но для Бога... У Бога совершенно другие стандарты. У Бога совершенно другое понимание, в отличие от нас, служение, что такое служить Богу, что такое обратиться к Богу. И совершенно другое понимание покаяния. Знаете, вот с чем Христос больше всего боролся здесь на земле? Не с теми грехами, которые мы привыкли вот порицать, и правильно, и справедливо порицать, да, там, например, блуд, обман, там, убийство, непокорность родителям, да, ну, можно еще многое перечислять. Христос, конечно же, это не принимал, и, конечно же, для Христа это тоже был, в понимании Христа, это был тяжелый грех, но самый большой грех для Христа было двоедушие, лицемерие. Больше всего он критиковал и обличал лицемеров, которые выглядят красиво, которые пытаются из себя кого-то построить, знаете, такие святоши, а внутри пустота. А внутри совершенно не то, что снаружи человек хочет показать. И вот это более всего огорчало Христа. Это более всего напрягало его. И вот здесь вы поститесь, а мы не поститесь. Ну что же это такая несправедливость? Мы тут себя духовно истязаем, да? А вы гуляете, едите все, что хотите, и вообще ведете себя неподобающе. Ну, такой подтекст был. И тоже спор с иудеями об очищении. Тоже, наверное, вот ученики, они такие чистые, они такие святые, такие правильные. А вот иудеи, вот они то-то не делают, так-то они тоже, может быть, не постятся достаточно. И на несколько шагов больше делают, субботу проходят и так далее, и так далее. Можно целый большой список предъявить. И вот этот конфликт, он существовал. И была такая конкуренция между Христом и Иоанном. И ученики Иоанновы, они завидовали. Не только завидовали, но они еще и были недовольны вообще сложившимся положением. У них учитель, да? Знаете, вот учитель, это мой учитель, все, он самый крутой. Он самый лучший. И я не хочу, чтобы кто-то попытался его лавры себе перетащить, как-то забрать. И не важно, тут какие-то духовные вопросы, чисто человеческие. Мой начальник, если он хороший, да, я за него горой, а все остальные по боку. Мне не интересно, кто там другой, это другая корпорация, это другие, все, я с ними не дружу. Я в своей песочнице, вот, а кто в другой песочнице, это другие, это чужие. Знаете, вот такое есть, когда летит самолет, у любого самолета есть такой датчик, который передает информацию, свой-чужой. И вот когда вот он летит, например, над нашей страной самолет, и вот поэтому датчик определяет, самолет пропускать или сбивать. Это хороший самолет, это самолет своих или это самолет врагов. Если врагов, значит он опасен. Да? Вот так же и мы думаем, вот если он чужой, если он с чужого огорода, значит он опасный, значит он неправильный. Вот мы правильные, а вы неправильные. И вот это вот такое разделение, оно очень... часто свойственно людям. Люди не готовы, знаете, взрить в корень, смотреть, вот, размышлять, да, вот. Они очень так плоско зачастую размышляют, вот, это наш, все. Даже бывает так, знаете, вот как сейчас в мире иногда происходит, какие-то, ну, вот, например, в какой-нибудь террористической стране есть сателлиты, ну, то есть люди, которых используют сильные мира сего в таких продвинутых странах, так скажем. И они могут поддерживать террориста иногда, потому что это он плохой, но это наш плохой. Это наш разбойник, бандит, преступник. Вот. Мы его используем, поэтому, да, мы согласны, что он плохой, но он выполняет наши указания, а значит, мы его будем поддерживать, даже если он не прав. Ну вот, например, история нам показывает такой яркий пример, знаете, Усама бен Ладен. Такой мировой террорист. Это террорист, который одно из государств холила, лелеяла, воспитала, научила. А потом себе на голову вот воспитала террориста, который сделал очень много зла. Вот так бывает. И зачастую вот это желание, бездумное желание, неанализируемое желание продвинуть свою корпорацию, оно свойственно людям, и зачастую люди становятся врагами для других людей только потому, что он не такой. Вообще в мире очень много было случаев, примеров того, как люди воевали с теми, кто не такой. Христиане с арабами, например, когда было завоевание, происходило Америки, да, была конкиста, то есть завоевание, тогда даже вот те люди, которые приезжали, конкистадоры, то есть люди, которые завоевывали территории и для которых индейцы были врагами. Это были чужие. Вот я пришел, я сюда приплыл, я тут хозяин. Не важно, что эти люди здесь живут тысячелетиями. Я сюда приплыл, все, я буду здесь теперь главным. И мне вот они не нужны. То же самое было и с черными, с неграми. Вот, то же самое зачастую происходит. Да даже в России там иностранец, там кавказец, или там кто-то другой. То есть вот это вот деление на то, что свой-чужой, оно очень, очень часто происходит и очень часто является причиной того, что люди находятся в конфликтных отношениях. Иногда даже бывает, это заканчивается кровью. Просто потому, что он чужой. Он не мой. Тоже вот такой страшный, яркий пример того, как вот христиане, да, когда началась реформация, очень четко вот эти вот взаимоотношения свой-чужой, они проявлялись на примере, к примеру, такой яркий, страшный пример, Варфоломеевская ночь во Франции. Когда христиане убивали христиан, просто потому что гугеноты, это были протестанты, которые верили в того же Бога, исповедовали того же Христа, но немножко по-другому. Вот. Как сказал один из героев Дюма во время осады крепости Ля-Рошель, где через некоторое время, через 100 лет после Варфоломеевской ночи, была такая крепость, где были в основном гугеноты. И один из героев Дима говорил: почему я должен убивать французов, которые отличаются от меня только тем, что те псалмы, которые мы поем по латыни, они поют по-французски. На самом деле, по сути, вера-то одна, символ веры один. Да, понятно, что есть разница, есть какие-то... Но помните, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Но этот принцип, к сожалению, очень часто не работает. Он пробуксовывает, как автомобиль на льду. Еще и разворачивает, иногда переворачивается. Просто потому, что люди не хотят терпеть тех, кто им не нравится. Тех, кто не из их корпорации. Поэтому, когда Христос проповедовал и заговорил о ближнем, вот эта история, которую он привел, история милосердного самарянина, помните? Это же история тоже иллюстрирующая, какие взаимоотношения были. Дело в том, что для фарисеев простые люди это были тоже чужие. Они были вне корпорации. И ближним, каким ближним может быть не священник, не фарисей? Это просто толпа. Есть такое, было такое понятие в Римской империи, как плебс, плебей. То есть толпа, грязные, ненужные, нужные, конечно, но это не наши люди. Мы на них смотрим свысока, чтобы я в одной комнате поел с теми, кто не из моей корпорации, не моего уровня, это унижение будет. И даже фарисеи, будучи евреями, вроде бы один народ, да, а вот это разделение было. Поэтому ближний, когда прошли священник, левит, для них вот тот человек, который был в крови, он не из их корпорации, он не их ближний. Уж тем более самаряне. Помните, когда Христос встретился с самарянкой? Что ему сказала самарянка удивленно? Что иудеи с самарянами не сообщаются. Почему? Да потому что это люди разных корпораций, духовные, по-разному. А что? В чем разница? Да в том, что те в храме приносят жертвы и служат Богу, а те на горе. Все. Вера в одного Бога. Но когда-то исторически получилось так, что вот произошло это разделение, и люди не просто... Они не разговаривают. Иудеи зачастую готовы были лишние там 100 километров обойти, чтобы не проходить через, если, например, надо было с севера на юг проходить, чтобы не проходить через Самарию. А тогда 100 километров это было иногда неделя пути. Просто потому, что они их не любили. И тут Христос показывает этот самарянин, для которой, самый далекий для вот того побитого иудея, который лежал на земле, самый далекий человек, вот он проявляет любовь, и он как раз является примером вот такого истинного понимания Божьего, любви ближнего. Для него нету разницы, что это будет лежать бомж, что это будет лежать богатый человек, что это будет лежать священник иудейский, или это будет лежать, друг самарянин, такой же, как он. Так вот это вот разделение было, и оно существовало даже между, казалось бы, между учениками Иоанна и учениками Христа. Кстати, интересный момент, ведь у Христа часть учеников – это бывшие ученики Иоанна, Крестителя. И сам Иоанн, апостол Иоанн, он из учеников Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель их отпустил, но я думаю, что вот ученики Иоанна, они, я думаю, это восприняли тоже болезненно. Об этом не сказано так прямо в Священном Писании, но судя по настроению, я думаю, что их это напрягло. Реально напрягло и обидело. Как же так? Вот, мы тут, а они там. Бросили, предали. Знаете, понятие предательства тоже бывает разными. Много неправильно воспринимается. Знаете, когда человек уверовал в Бога, он зачастую считается предателем среди тех людей, которые не верят в Бога, или которые верят немножко по-другому, и все, ты предатель, ты предал веру отцов, и все тут. Ты чужой стал. Интересно, что в Евангелии от Иоанна тоже вот есть в 3 главе, Евангелия от Иоанна, 25-26 стих, тоже говорится об этой проблеме. И пришли к Иоанну и рассказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствуешь, вот он крестит, и все идут к нему». Обида. Ну что ж ты не что ж ты на это смотришь? Что ж ты не борешься с этим? Не заявишь, что это неправильно? Ведь ты же самый лучший, ты же наш учитель. А они у нас переманивают, перетягивают. И потенциальный народ, который бы мы могли бы обратить сами, они обращают к Богу. Ну, к Богу, к тому же Богу, правильно? Ведь это хорошо, в любом случае хорошо, да? А для них нет, это мы и должны. Это наша вера правильная. Это наше благовестие, то, которое должно быть и которое с Богом. А они свое что-то там. Они неправильные. Вот, к сожалению, эти человеческие страсти, они существовали, были и... Помните тоже еще немножко другая история, но она тоже является такой иллюстрацией. Иоанна 1 глава. «Но Нафанаил сказал ему из Назарета, может ли быть что-нибудь доброе?» Помните, это один из учеников, Нафанаил. Он стал одним из 12, но его первая фраза вот звучит так, обидно звучит, правда? А что ему ответил Филипп? Помните? А Филипп ему ответил: «Пойди и посмотри». Знаете, вот то, что сказал Иоанн, ну, созвучно этим словам. То, что послал учеников Иоанн, это было примерно то же, что сделал Филипп. Он сказал ученикам, направил учеников своих, Иоанн, двоих, соглядатаев, да? «Пойдите и посмотрите». А Христос отвечает: «Посмотри, пойди и скажи Иоанну, слышите и видите». И дальше перечисляют, что происходит. «Пойди и посмотри, убедись». Не надо сразу убить с плеча. Знаете, как мы, это чужой и все. И я с этим не буду разговаривать. Он не из моей социальной группы. Он не из моего города. Знаете, как были в советское время в некоторых городах такие молодежные группировки, когда один район воевал с другим районом. Если ты пришел в другой район, а ты не из того района, то могли побить и даже убить. Вот. Чужой. Так вот здесь четко Христос говорит, и вот тогда Филипп говорил: «Иди посмотри». И это же, вероятнее всего, имел в виду Иоанн, который сказал своим ученикам: «Идите и посмотрите, спросите». Может быть, так. Не потому, что он не доверял Богу, не потому, что он сомневался в том, что Христос тот, кто должен был прийти, а потому, что он хотел, чтобы ученики сами это услышали. Да, и увидели главное. Услышали, увидели. Да, Иоанн мог их убеждать. Но знаете, они могли бы так воспринять: ну, наш учитель не хочет ссориться, все-таки это его, он его как босса представил, да, Христа, Иоанн. Ну, наверное, не хочет с ним спорить там, все. И все равно в глубине души была бы неуверенность. А здесь, пойдите посмотрите, убедитесь. Иоанн не сомневался, вероятнее всего, все-таки, Иоанн не сомневался в том, что это все истина. Тем более, что Иоанн был человеком не просто уверовавшим, не просто человеком, который узнал Бога в течение своей жизни. Это был человек, который родился в этот мир специально для того, чтобы стать тем, кем он стал. Дальше Христос называет его величайшим из пророков. И вот, чтобы вот этот конфликт погасить, чтобы после того, как он уйдет, а он знал, Иоанн, я думаю, предполагал, что ему немного осталось, находясь в застенке такого нечестивого царя, я думаю, что он сильно иллюзий не испытывал, тем более тогда это все просто делалось. Но ему нужно было сделать так, чтобы ученики его после смерти не разбежались, не предали те идеалы, которым он их научил, а последовали за Христом, влились вот в это единое великое учение и пришли, он был предтечей, да? То есть его задача была, как сказано в Священном Писании, подготовить путь. Вот он подготовил путь вместе со своими учениками, а дальше учеников нужно было направить в правильном направлении. И он их направил для того, чтобы они увидели и убедились в том, что не просто вот их учитель сдался или там, знаете, как вот под обаяние попал, но что его их учитель это тот, кто представляет более великого, истинного учителя и спасителя. Еще один момент. Ну, тут такая есть больше среди православных такая точка зрения, что он, Иоанн, готовясь к неминуемой гибели, знал, что он будет на небесах, и ему придется и на небесах тоже давать отчет, кто он и с кем он говорил. И он уточнял, тот ли это, чтобы настроить и убедить тех, кому он там, здесь на земле, конечно, и там будет проповедовать, что может быть, да, это Сын Божий, но может еще кого-то направить именно на то, чтобы он умер и воскрес. На самом деле, тоже одна из таких сложностей для Иоанна, как и для всех людей, было представить вот тот путь, которым прошел Христос. Помните, как ученики, они не хотели, даже слышали об этом не хотели, чтобы Христос шел на крест, страдал. Для них это было, ну, неприемлемо совершенно. Иоанн знал, что Христос Сын Божий. Он в этом убедился, ему был глаз свыше, но он, может быть, до конца себе не мог представить, неужели вот этот Сын Божий будет брать на себя грех, сам выполнять, может быть, под его руководством кто-то. Поэтому он здесь уточняет, ты ли это, ты ли тот, кто выполнит эту миссию до конца, или ты пришел для того, чтобы организовать это, но не сам. Помните, когда апостол Петр начал отговаривать Христа от жертвы и от того, чтобы Христос пошел на крест. Да не будет всего, да? Сказал Петр. Что ему Христос ответил? Отойди от меня, сатана. Это те же слова, которые Христос произнес во время искушения, о чем мы говорили в прошлый раз. Пути Господни неисповедимы. Знаете, есть такое общепринятое выражение. Это не цитата из Библии дословная, но действительно, это принцип, который мы до конца не всегда способны понимать волю Божью. Слава Богу, что у нас сегодня есть книга Библия, и она нам все это объясняет. В то время был только Ветхий Завет, и многие вещи были непонятными. Многие вещи, которые происходили, для этого нужен был не только знание Священного Писания, но и личное общение с Богом, то есть некоторое откровение внутреннее. Христос давал это откровение, но далеко не все были готовы его принять. Иоанн давал это откровение, но тоже он был ограничен все-таки. Он, вполне возможно, вот этих нюансов до конца, вот этот уникальный план спасения, возможно, тоже не понимал настолько, чтобы стать вот таким рупором истины полной. Все-таки полную истину давал Христос, а Иоанн был ограничен. И может быть здесь тоже элемент такой, что Иоанн тоже и для себя хотел уточнить. То есть то, что он хотел этим научить своих учеников, это 100%. Но где-то и сам убедиться в том, что он идет в правильном направлении, что вот это именно тот, который будет спасать. Для него это было очень непросто принять, что вот это, он понимал, что это Сын Божий, это он пойдет на вот этот вот страшный эшафот и будет казнен. Он, Сын Божий. Это не вкладывалось в сознание, поэтому это было тяжело принять, понять и признать. И самому себе признаться. Он спал, вполне спокойно относился к тому, что его дни сочтены, что его вот-вот убьют, и он не знал как, но предполагал, что это будет вскоре. Но он понимал, что он человек, а Христос Сын Божий. Неужели и он, неужели он, безгрешный абсолютно, пойдет на это? То есть вот этот уникальный план спасения, пока он не реализовался, он для всех был чем-то таким вот, ну не то что нереальным, вот, но не вкладывающимся в сознание. Давайте мы обратимся еще к 11 главе, немножко продолжим чтение. И здесь тоже есть несколько таких интересных мыслей, продолжающих то, о чем мы говорили. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. То есть он, те ученики Иоанна пришли, он им ответил, Христос. Вот, и дальше сказал, что блажен, кто не согласится обо мне. Я думаю, больше, конечно, об учениках. Но где-то в какой-то момент все-таки, возможно, слабость была в Иоанне, и для Иоанна тоже это было такое напоминание. Иоанн, держись, ты блажен, не соблазнись обо мне. И услышь то, что я сказал. Ну, а, конечно, прежде всего для учеников, потому что для учеников этот соблазн был абсолютно реальным, и он постоянно проявлялся в тех конфликтных ситуациях, которые они сами создавали. И дальше Христос говорит, что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть вы ходили? Человек ли одетый в мягкой одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Давайте вот на этом остановимся, потом дочитаем еще одну фразу в этом стихе. Итак. Человек зачастую интересуется какой-то информацией. Особенно, когда эта информация становится сенсацией. Ну, вот, например, сегодня в Москве есть такая точка притяжения. Это выставка «Россия на ВДНХ». Все хотят туда попасть. Ну, многие хотят туда попасть. Многие приезжают из других городов, даже из других стран, для того, чтобы попасть и посмотреть. Это то место, где хочется быть. Хочется посмотреть, потому что постоянно об этом говорят по телевизору, пишут в интернете. И вообще там много интересного. Кстати, такой опыт. У меня один друг, с которым мы сотрудничаем в записи видеопроектов. 3 января он решил поехать на эту выставку. И это был такой очень морозный день, было более 20 градусов. Знаете, они приехали, хорошо, что они без детей, у них 3 детей, они поехали без детей и очень хорошо и правильно сделали. Когда они сели в центре в поезд, они сели в переполненный поезд на оранжевой ветке в сторону ВДНХ. Значит, поезд приехал на станцию ВДНХ и весь вагон вышел. Весь вагон ехал туда. На станции, на платформе, негде яблоку было упасть. Они еле прорвались к эскалатору. Когда они вышли на улицу, была толпа такая, что невозможно было никуда пройти. То есть просто везде толпа, толпа, толпа. Мороз 20 градусов, нигде не согреться, ничего. Везде, куда только, чтобы куда-то зайти, просто в кафе погреться, стояли очереди, там 20, 30, 50 человек. То есть никуда, ничего нельзя было пройти. Вот все туда хотели. Все туда хотели попасть, и этот день был, говорили, более 100 тысяч человек посетили в тот день эту выставку. Они говорят, мы не дошли. Мы смогли дойти только до центрального выхода в ВДНХ, и потом с большим трудом пошли обратно. Да, ну вот, вот когда хочется что-то такое увидеть, то очень туда хочется попасть. Знаете, когда Иоанн Креститель начал крестить, начал проповедовать. Это была для того времени, ну, такая некоторая выставка «Россия». То есть это было такое место, куда все хотели попасть, посмотреть, что же там за пророк. Вот. Что он там делает? А что он там говорит? Туда приходили книжники, фарисеи, которых обличал, да? А почему они туда приходили? Да тоже хотели посмотреть. Как же там интересно. Вот такого же не было до этого, да? А тут, причем он одет так интересно, да, у него меню очень интересное, да, вот чем он питается. И вообще какой-то такой вот интересный человек. Раньше тоже были люди, вот, духовные люди в монастырях, зачастую в России, к которым приходили люди, чтобы что-то узнать, чтобы помолился, да. Вот. Ну, были разные ситуации, но тоже такие были примеры такого притяжения. Так вот, здесь Христос спрашивает, а что вам двигало тогда, когда вы шли к Иоанну Крестителю? Что? И вот интересно, тут 3 раза задают вопрос. И 3 варианта ответа. Ходили вы в пустыню. Трость ли ветром колебимую посмотреть? Интересное такое сравнение, да, интересное такое, ну, иносказание где-то, да. Ну, что такое трость колебимую ветром? Ну, это травинка, которая ветром может пригибать к земле. Может она стоять ровно, когда нет ветра. То есть такой некоторый флюгер, да? Ну, который по ветру меняет свое направление. Да? Кто-то подумает так, ну, возможно, здесь речь идет о, ну, каком-то непостоянстве. Может быть, вот этот человек, который там проповедовал, а может вообще он непонятно кто, непонятно откуда, непонятно что проповедует, и вообще такой вот какой-то мутный. Знаете, вот такое сейчас слово часто используют. Непонятно зачем, как. Я посмотрю, но вообще, ну, вот такой вот. А с другой стороны тоже, вот эта же иллюстрация, она может вот эта травинка, да, она может в любую сторону качаться, но она не ломается. Ее может ветром до земли прижать. Она может долгое время быть прижатой к земле, особенно если там дождь пойдет, да? Но она не будет сломана. Ее корень останется в земле. И чтобы выдернуть с корнем такую травинку, нужно немало усилий применить, приложить. А может быть, это такой учитель, в котором корень глубокий? То есть, ну непонятно, да? Дальше Христос говорит. Может, вы хотели смотреть на человека, одетого в мягкие одежды? Мягкие одежды, да? А помните, в чем во что одет был Иоанн Креститель? В одежду из верблюжьего меха, из верблюжьей шерсти, да. Знаете, вот верблюжья шерсть, она имеет такое, я уже немножко рассказывал когда-то, да, она уникальна тем, что она является очень хорошим тепло и холод удерживающий. Регулятор. То есть, если вы находитесь, например, в спальном мешке из верблюжьего меха, у меня был такой спальный мешок, я это знаю на своем опыте, то в жаркий день вам в этом спальном мешке не будет жарко, вы не вспотеете. А если вы будете в холодное время ночью, то вы никогда не замерзнете. Потому что вот верблюжий мех, он не пропускает ни холод, ни тепло. И таким образом человек в нем не перегреется и не переохладится. А знаете, в пустыне есть такая особенность. Там ночи очень холодные могут быть, а день очень жаркий. Вот эти перепады температур, его могут выдерживать кто в пустыне? Верблюды. И поэтому естественно, что если человек находится в пустыне, а основное, он приходил из пустыни на Иордан и потом уходил в пустыню, да, то естественно, что если кто-то находится в пустыне, то естественно использование верблюжьего меха, верблюжьей шерсти для того, чтобы было комфортно. Но у этой шерсти есть один такой существенный недостаток для нежной кожи человека. Он заключается в том, что она очень колючая, кусючая. Я вообще в детстве очень не любил кофт. Моя мама в детстве вообще очень много вязала. И практически все мое детство, вся моя верхняя одежда, одежда, всякие кофты, шарфы, шапки, все, что можно было связать, мне мама вязала. И бывало так, что связала из чего-то мягкого, да, и было легко одеть и приятно. А бывало, что, вообще с нитками в советское время было непросто, иногда выбор был небольшой, иногда вязала из чего-то такого не очень приятного кожи. Однажды мама связала очень красивую кофту, но из такого искусственного нити, может быть, слышали в советское время, горничанка. Такая очень грубая нитка, она не рвется, то есть вы ее ни при каких условиях не порвете. Это можно носить годами, десятилетиями эту одежду, но она очень неприятная кожа. То есть ощущение такое, если ты оденешь на голое тело, на футболку, например, ты будешь весь исцарапанный, сразу какая-нибудь аллергия проявится, и вообще будет очень-очень неприятно. Но это искусственно, да? Верблюжья шерсть, она такая же, но только натуральная. Конечно, Иоанн к этому привык, но я думаю, что те, кто подходили к нему, знаете, подойти и потрогать, а что это такое, да? Я думаю, что были разочарованы. Изначально выглядит как мягкая одежда, да? Практически здесь говорят, сравнивается с царской одеждой. Царская одежда – это мягкая одежда. Это бархат, да? Это махер, там вот такой, знаете, что-то такое вот мягкое, пушистое, да, что-то, главное, приятное. Как же царское особие, чтобы там где-то поцарапать, Да ты его поцарапаешь, он потом тебя и голову, если надо, отвертит. Вот. Поэтому ожидали одного, оказывалось-то другое. Думали, что вот он такой особенный, такой царский весь из себя. А потом, а оказывается-то он не такой, как он выглядит. То есть и травинка, да, которая, он не такой. И вот эта одежда, казалось бы, может быть, издалека, вот это верблюжий мех, он выглядит мягким, но на самом деле он, по сути, грубый. Так же, как эта травинка, она выглядит таким мотающимся во все стороны от ветра. А попробую выдернуть. Ну и третье, когда... Для чего вы ходили смотреть на пророка? И вот здесь Христос отвечает, да, это пророк. Это больше, чем пророк. Это глаз вопиющего в пустыне. Это тот, который родился для того, чтобы предзнаменованием быть пришествия Спасителя. Приготовить путь Господу. И вот эта подготовка, вот эти ученики на самом деле, они готовились Иоанном для того, чтобы в дальнейшем стать учениками Иисуса Христа. Потому что это был такой переходной, знаете, вот эстафета, да? Вот когда бывает бег эстафетный, эстафетная палочка, и, например, вот два последних этапа, да? Вот всегда ставят на два последних этапа самых сильных спортсменов. А последний этап самому сильному, вот, который бы мог весь этот, всю эту эстафету вытянуть, даже если там первые послабее, да, вот, может быть, где-то не так быстро. А последние два, это должен быть такой чемпионский разряд, особенно последний. И вот Иоанну нужно было передать эстафетную палочку Христу, и что, бежать дальше со Христом, со своими учениками дальше, там, догонять его, соревноваться, перегонять. Да? Нет. Нужно было передать и отойти. Он свою миссию выполнил. И поэтому он очень быстро ушел, потому что Господь его забрал таким образом, потому что он свою миссию выполнил. Он, ну, знаете, вот... Наверное, его миссия была в том, чтобы еврейское общество немножко разбередить, сделать их готовыми слушать, готовыми воспринимать, когда вот эта вот такая сенсационная ситуация, люди, знаете, становятся такими восприимчивыми, желающими, а еще услышать. И еще такой момент, когда человек видит и слышит какую-то сенсацию, ему хочется большего. Вот он услышал одно, ему хочется еще больше, больше, больше настроиться. И вот это настроение в обществе как раз создал Иоанн Креститель. Для того, чтобы... И причем, смотрите, что он? Что Иоанн Креститель проповедовал? Он проповедовал покаяние. А покаяние для кого он больше всего проповедовал? И больше всего обличал кого? Фарисеев и книжников. А почему? Да потому что это было начало служения Христа, который на этом все свое служение во многом построил. И когда мы читаем ту же самую Нагорную проповедь, да, мы видим, настолько глубоко все это проникает. Сказано, не убий, да? А Христос говорит, а кто посмотрит там, с осуждением, да, тот человек-убийца, ну, да, не дословно цитирую, да, но Христос это все приводит к тем глубинам, которых не было в Ветхом Завете еще, и которые были, может быть, где-то непонятны людям, но он им раскрывает эту глубину. И дальше он говорит, что здесь Христос говорит, об Иоанне Крестителе, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем Небесном, больше его. Очень интересный момент. который переворачивает все сознание человеческое. И все вот эти вот дрязги, которые были. Ребята, о чем вы думаете? О чем вы заботитесь? За что вы переживаете? Я вам говорю, Иоанн Креститель — это величайший из пророков. Это вот тот, кто никто с ним не сравнится. А мы помним Моисей. Это великий, да, пророк. Илья. И много-много можно перечислять. И авторы Исаия, Иеремия, Даниил. Великие пророки. Их было много, но величайший из них Иоанн Креститель. Да? И все, тут такое. И сразу, ой, вот с ним бы. А потом дальше говорит. Но Царство Небесное самый малый выше. Знаете, как бывает, вот когда в школе идет опрос учеников, и вот часто бывало по алфавиту, вот сегодня сначала алфавита, да, а завтра для разнообразия с конца алфавита. Вот здесь тут такая же схема, то есть первые будут последние, а последние будут первыми. Тоже яркий пример, тогда, когда хозяин со своими работниками рассчитывался, помните? Первыми кто получил зарплату? Те, кто последний пришел. Причем те, кто меньше всех работал. И получили столько же, сколько те, кто работал весь день и пришли первыми. Хотя у первых сразу, знаете, вот, о, классно, он им заплатил целый, значит, мне там в 10 раз больше должен заплатить. Он дает опять, не, ну это несправедливо. Я столько тут пахал, а мне, знаете, в некоторых организациях скрывают, даже запрещено знать, кто сколько получает. И я думаю, что это правильно, потому что вот эта вот зависть человеческая, которая может ни на чем быть основана, но откуда... Руководитель сам знает, сколько кому платить. Понятно, что не всегда это бывает справедливо, несправедливо, но это не ваше дело. Это дело работодателя и работника. Все. И также это дело Бога и человека. Все. Когда мы влезаем, и когда они начинают влезать в эти дела, и вот вы поститесь, а мы не... Мы постимся, а вы не поститесь. Вот вы, значит, не очень хорошие. Вы не очень правильные. Вы креститесь так, помните, вот раскол в Русской Православной Церкви. В чем разница, да? Понятно, что можно там между там, православными протестантами, ну, есть разница в форме, там все-все. А здесь нюансы. И вот эти нюансы, с какими пальцами креститься, что пальцы означают, и все. И люди готовы, люди сжигали себя в домах, закрывались и сжигали себя просто потому, что они были не согласны, потому что пришли те, кто нам стали что-то другое, оно того стоит. А вы о том думаете, о чем? И вот когда многие приходили к Иоанну, они приходили туда, как на выставку «Россия», посмотреть. Посмотреть, что за сенсация, да? Вот. Не принимать решения, не менять свою жизнь, а посмотреть и сказать, а я там был, а я его видел. А я стоял вот, а я пощупал его одежду. Знаете, действительно, да, она выглядит вот мягкая, на самом деле она жесткая. И вот он будет всю, там, многие месяцы всем хвастаться. Я видел, она крестила, я рядом стоял. А если уж крестился, то это, ну, все, это уж такое. А разве об этом говорил Иоанн? Разве это проповедовал Иоанн? Пойдите и посмотрите. говорит нам сегодня Христос. Пойдите и посмотрите, что происходит. Что происходит в жизни, что происходит в церкви. Возьмите доброе и откажитесь от плохого. Как часто мы начинаем копировать или какие-то на что-то обращать внимание, или осуждать кого-то, то, что нам не понравилось, не пытаясь даже разобраться, в чем, почему, как. А потом есть свобода воли. Но вообще, человек каждый перед Богом даст ответ. И чего нам... Нет, понятно, нужно благовествовать, нужно молиться о тех, кто не знает Христа. Но когда взаимоотношения Бога и человека, это взаимоотношения Бога и человека. Если человек исповедует немножко не так, какие-то обряды выполняет или что-то не так, как мы это привыкли делать, или если он посещает баптистскую церковь, например, но в этой церкви есть барабан и ударная установка и с гитарой, вот, не, но это все, они ушли куда-то не туда, все, мы уже... Главное единство, авторитетная свобода, во всем любовь. Смотрите, что происходит. Смотрите, пойдите и посмотрите. Вот то, что говорит Христос. Пойдите и посмотрите. И вот если действительно искренне пойти за Христом и посмотреть, откроется то, что нужно, то, что правильное, то, что важное, то, что ценное. А вся эта земная шелуха, она отвалится. Она не будет нами никак руководить или как-то не будет для нас авторитетом. Для нас авторитетом должен быть Христос. А все остальное, это все земное. Да. Господь многих использует. И Господь использует людей для того, чтобы нести Евангелие. Но любой человек, надо помнить, это лишь человек. Зачастую люди, идя за человеком, уходят от Бога. Или уходят в какие-то такие дебри, из которых потом их трудно выдернуть. Просто потому, что... А иногда бывает так, что церковь становится таким городом в осадном положении. Никого не пускаем, а если пускаем, то только обязательно нужно отформатировать, сделать таким, как мы, а после этого уже любить. Не к этому принимал Христос. Давайте помнить об этом. Есть еще о чем можно здесь сказать, но уже время наше заканчивается. Может быть, еще как-нибудь мы обратимся к этой теме. А пока я предлагаю нам вместе помолиться. Помолиться о том, чтобы Бог открыл нам наши уши, чтобы мы слышали. Причем слышали то, что нужно. Знаете, мы часто готовы слышать, но не то, что нужно, не то, что хочет Бог, а то, что хочется нам. Мы по-своему все преломляем в себе и свою какую-то истину создаем. А Христос говорит о том, что слушайте то, что я говорю. Смотрите, что я делаю. И в самом начале мы с вами говорили о том, что Библия — это основа всего. И в Библии, слава Богу, мы имеем вот эту привилегию, это преимущество в том, что нам Библия все разъясняет. И в том числе показывает нам эту историю для примера. Для того, чтобы мы смотрели на того, на кого надо смотреть. И не смотрели туда, куда не надо смотреть. Следовали за тем, кем надо следовать. И не следовали за тем, за кем не надо следовать. Тогда мы не ошибемся и всегда будем.